Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии будут общаться с вами профессор Никита Кричевский, главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев, экономисты. И у нас тема такая, что мы обсудим и предвыборные обещания Владимира Путина, и то, под какую социально-экономическую программу Владимир Путин формирует правительство Дмитрия Медведева. Что ждет российскую экономику и, соответственно, российских граждан. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот, собственно, вы можете проявлять свою активность, а мы пока начнем наш разговор. И, собственно, я хотел бы начать вот с Олега Буклемишева. Олег, можно ли оценить в цифрах, сколько пообещал народу Владимир Путин разных благ в рублях?
Ну, естественно, можно оценить, но думаю, что все эти оценки, они носят такой, скорее, умозрительный характер. Мне не кажется, что будет потрачена даже десятая доля от этой суммы, ровно потому, что, как мне кажется, разложение госаппарата достигло такой степени, такого масштаба, что даже уже и сформулировать программу и обеспечить ее финансированием уже, судя по всему, не получается.
Я просто слышал такие цифры, что 20 триллионов рублей вот насчитали некоторые критики режима вот в этих обещаниях повысить, улучшить, углубить то, что было сказано до выборов. Никит, вы как-то пытались прикинуть, сколько это? Что это?
Михаил, 20 триллионов рублей предполагается направить до 2020 года только на финансирование госворонзаказа. Кроме этого, у нас существуют программы, триллионные программы по развитию образования, по развитию здравоохранения и прочее. Готовясь к нашему эфиру, к нашей встрече, я специально посмотрел первые путинские указы и должен сказать, что по большому счету и считать-то не нужно.
Почему не нужно?
Потому что пункты, которые содержатся в этих указах, не направлены на дополнительное финансирование, не направлены на новые бюджетные расходы. Они умозрительные, они сродни словоблудству, они, если можно так сказать, экономически популистские.
Я возмущен.
В качестве примера давайте возьмем указ о долгосрочной государственной экономической политике. Один из главных указов, который подписал Путин 7 мая. Пункт А. Создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.
Но это то, что Борис Титов обещал вот от имени какого-то своего предпринимательского союза. И, собственно, это как-то новая индустриализация. Правильно?
Михаил, ключевое слово для наших слушателей, я повторю еще раз, создание и модернизация 25 миллионов.
Так.
То есть речь идет в первую очередь о модернизации.
А что значит модернизация? Это такое слово затасканное.
А теперь внимание, если вы меняете демидовский станок на послевоенный, вы тем самым повышаете производительность труда работника и таким образом проводите модернизацию. Если вы поменяли торговые стеллажи в торговой точке, это снова модернизация. Если вы обновили таксопарк и закупили импортные автомобили типа Форда и прочих, то снова провели модернизацию. Я полагаю, что бухгалтерам в самом ближайшем будущем предстоит сдавать в органы статистики еще одну дополнительную форму, где будет указано, сколько рабочих мест они модернизировали путем естественного выбытия основных фондов и введения в строй новых основных фондов. Это первый пункт. Давайте смотреть дальше. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2020 году. Посмотрел данные по 2011 году, 19,7% ВВП – это инвестиции в основной капитал. где здесь дополнительные средства. Это совершенно естественный процесс. Для справки, опять же, в Индии инвестиции по итогам прошлого года составили 31% к ВВП, в Китае 54%. Это страны, которые идут по пути модернизации, причем активно модернизируются. Для нас ориентир 25-27% – это показатели инвестиций к ВВП таких стран, как Ботсвана, таких стран, как Гаити, таких стран, как Мавритания. То есть ни о какой модернизации с таким объемом инвестиций говорить не приходится. Но это не главное. Главное словоблудие заключается в том, что нам не обозначили, Олег, я думаю, вы со мной согласитесь, нам не обозначили, о каких инвестициях идет речь. О государственных, о частных, об иностранных.
А какая разница?
Об инвестициях в основной капитал, об инвестициях в финансовые активы. То есть инвестиций может быть множество. Это и государственные, и частные инвестиции, но если мы вспомним наш разговор о 20 триллионах на оборонку, то мы с вами моментально поймем, учитывая, что 10 триллионов рублей составили инвестиции в основной капитал по итогам 2011 года, что эта цифра 25% к ВВП легко выполнима без всяких дополнительных вливаний, тем более с федерального бюджета. Они уже и так запланированы. То есть ничего делать не нужно, Михаил. Или вы, или Олег, или Никита Александрович могут совершенно спокойно сесть в кресло председателя правительства, и все эти указания будут выполнены сами собой.
Замечательно, конечно, программа, но я не знаю, вот, Олег, как вы эту критику воспринимаете? Это, так сказать, мне кажется, все-таки несколько демагогически, Никита.
Об этом и хотел сказать, потому что ясно дело, что указы это такой продуманный...
Пиар-ход?
Продуманный ход, да, задолго приготовленный. В этом году Путина, судя по всему, не будет послания, и указы они выполняют свою роль послания. Потому что раньше как это делалось? Президент читал послание, по посланиям делались поручения правительству. Здесь, в данном случае, поручения правительству делались даже не по какому-то документу, а делались по предвыборным статьям самого Путина. Вот я посмотрел вот эти 25 миллионов рабочих мест, инвестиции. Все это, на самом деле, выкройки...
Это цитаты, да?
Это выкройки из различных статей Путина. И настолько экономически безграмотные эти тексты вот этих указов, потому что я смеялся, честное слово, смеялся над какими-то. Почему-то поставлена задача повысить... долю заемных средств в инвестициях в ЖКХ до 30%.
А это хорошо или плохо?
Я не понял, зачем. Пусть мне кто-нибудь объяснит. Вот Никита, может быть, знает.
Так я не знаю. В чем демагогия профессора Кричевского, Олег?
Демагогия профессора Кричевского в том, что профессор Кричевский старается всерьез анализировать то, что серьезному анализу не поддается.
Но это не демагогия, это наивность.
Подождите. Я не знаю, как вот специалистам, но когда обычный человек берет эти тексты, он, наверное, должен обрадоваться. Вот я, например, возьму и прочитаю. Правительство поручается обеспечить к 2018 году увеличение зарплаты в России, во всей России, в 1,4-1,5 раза, в полтора раза. Указ президента. Или граждане России должны получить возможность улучшать жилищные условия не реже одного раза в 15 лет.
Да.
Разве это плохо, если власть ставит такие большие задачи? Они выполнимые, например?
Было уже в истории. Была продовольственная программа, была каждая из советской семьи отдельную квартиру. Все это было.
До 2000 года.
Да, абсолютно верно.
И что?
Это вот из этого, мне кажется, это предвестие такого заката. Да,
подождите, что... Горбачеву не удалось каждой семье отдельную квартиру. А Никите Сергеевичу Хрущеву удалось значительную часть действительно жителей коммуналок и бараков переселить. Ну, в плохонькие, но все-таки вот эти вот блочные там панельные и так далее дома. То есть жилищная программа была разработана, государство туда вкатило большие средства, и это было выполнено. Ну хорошо, а вдруг современное государство, рыночное, там, прогрессивное, берет и ставит свои задачи, например, вот жилищную реформу. Переселить людей, которые еще остались в коммуналках, там, в бараках, отселить молодежь от стариков, всем дать жилье, вот и ветеранам Великой Отечественной войны вот дают, например, сейчас кажется еще последним дожившим. Что ж тут плохого-то? Или это невыполнимо? Никита, так с экономической точки зрения.
Кто из нас наивен больше, Михаил или я?
Нет, сегодня
потому
я.
Потому что мы точно так же с Михаилом воспринимаем всерьез эти предвыборные, а теперь уже президентские указы.
Это я гипотезу принял. Сергеевич, выгляну, вот пока уж речь о нем зашла. Никита Сергеевич ставил задачу построить коммунизм, а дело потихонечку, видимо, какое-то делалось.
Да. А сейчас?
А сейчас и задачи, задачи ставятся, и дело не делается.
Вот интересно, вы когда в правительстве работали, так дело тоже обстояло? Писались какие-то абстрактные тексты на потребу, я бы сказал так, обмана народа?
Нет, ну, раньше все-таки я могу заблуждаться, быть наивным человеком тоже, но раньше, как мне казалось, все-таки профессионализм работников аппарата был гораздо выше. Такие документы просто не могли бы попасть на стол президенту или председателю правительства. Это невероятная вещь.
Здесь я соглашусь с Олегом. Я продолжу знакомить наших слушателей, тех, кто не прочитал эти указы, кому не досуг, с их выдержками. Олег, как вам такое? Увеличение производительности труда к 2018 году в полтора раза относительно уровня 2011 года. У меня сразу вопрос. Производительности какого труда? Общественного труда. То есть с отношением ВВП к численности экономического активного населения. Производительности труда в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг.
Никита, ну какая разница? Они же улучшить и повысить
хотят. Об официантах, о парикмахерах, о финансовых аналитиках. О ком? Кто у нас будет повышать производительность труда? Нам просто говорится в 1,8... А, в полтора раза, извините. Но, Михаил... Несколько лет назад, в 2006 или 2007 году, сейчас точно не вспомню, пункт о повышении производительности труда в 4 раза господином Путиным уже озвучивался, когда тот был президентом. В 4 раза. С тех пор, как видно, мы не продвинулись по пути решения этой задачи, так же, как не удвоили ВВП, но это уже отдельная история. Сегодня мы говорим о том, что мы увеличим производительность труда не в 4 раза, как когда-то говорил Путин, а в 1,5.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии профессор Никита Кричевский и главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев. Мы продолжим после короткого объявления.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Остановят ли многомиллионные штрафы митинговую активность противников Путина? Об этом спорят политики Борис Надеждин, «Правое дело», Александр Сидякин, «Единая Россия» и Михаил Шнейдер, «Солидарность».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вот надо поговорить, говорит Никита Кричевский, действительно, о разнообразных социальных выплатах. Я, например, нашел такую, что Владимир Путин подписал указ, предусматривающий повышение до конца июля 2012 года размера стипендий нуждающимся студентам, мне кажется, все студенты нуждающиеся, до величины прожиточного минимума. А разве это плохо, опять же? В бюджете, наверное, деньги есть. Все-таки цены на нефть сейчас хорошие. Ну, хотя бы студентам можно поднять стипендию? Там какие-то жалкие, по-моему, 500 рублей, да, или 600, я не помню, платят.
Нет, вы не правы. Там
не прав?
1100.
1100. Сильная такая цифра, да?
1100 для студентов вузов и 400 рублей для студентов по старому техникуму ФПТУ.
Да, слушайте, а вот я получал стипендию, я помню, советскую, 40 рублей. Если бы это в нынешних ценах, сколько должно было бы быть?
Я как отличник получал 55.
Так, ну так сколько это было бы сейчас?
На эти деньги можно было жить.
Ну, то есть это 10-15.
5 копеек стоил проезд в метро, да, вы меня извините, 10... а 3 копейки в трамвае.
Раз, профессор, 10-15 тысяч примерно, да, так, на глаз?
Ну, давайте посчитаем, сколько мы могли бы съездить в метро на эти деньги.
Так, ладно, мы столько в метро не ездим.
Я вам сразу могу сказать, 800 поездок на 28 повышение, рублей, ну, давайте на 30.
Повышение стипендий.
24 тысячи. Вот тот уровень стипендий, о которых мы говорим, если брать за...
А если считать в попугаях?
Если считать в попугаях, будет другая цифра, но если считать по индексу метро, то 24 тысячи. Я же должен сказать следующую вещь. По итогам 4-го квартала прошлого года прожиточный минимум работающего трудоспособного человека в России составил 6710 рублей.
Ну так классно, была 1000, значит 6000 будут платить студентам.
6710. Разговор шел о 5000.
Стипендиях.
Изначально. Сегодня идет разговор о том, что нужно повысить до 6710 рублей.
Но я обращаю внимание на слово «нуждающимся студентам».
И в этом как раз собака и зарыта. Или, как любят сегодня говорить молодежь, собака порылась.
Это называется целевая,
да, потому что главное определить, штучка, да? Кто нуждается. Угу. Кто нуждается.
Но бюрократы определили. Это то, что называется фильтром. Фильтр. По модной политической терминологии.
Фильтр. Да.
Фильтр нуждаемости определяется.
А как вам идея о том, что вы говорите о мерах по реализации демографической политики, рекомендовать высшим должностным лицам субъектов установить до 1 июля этого года нуждающимся в поддержке семьи ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения с 2013 года третьего ребенка?
Скажите, а в региональных бюджетах такие деньги есть?
Да.
Но они могут...
У нас все региональные бюджеты профицитные.
За счет дотации федерального бюджета.
У нас все региональные бюджеты профицитные, в том числе и за счет дотации.
Так.
Но меня, почему бы не дать денег? Меня потрясает в данном пункте не уточнение нуждающимся семьям, а то, сколько будут платить за третьего ребенка до достижения возраста 3 лет. По итогам 4-го квартала 2011 года прожиточный минимум ребенка в России в среднем составил 5993 рубля. Вопрос. За 6000 рублей в месяц до 3 лет вы будете рожать третьего ребенка? Или, может быть, стоило поговорить о том, что за третьего ребенка вы получаете 75% возмещения ипотечного жилищного кредита. За четвертого все 100%, и жилье переходит вам в собственность. Может быть, надо было идти по этому пути? А зачем людей смешить этими 6000 за третьего и ребенка, и последующих детей?
Я все-таки вот как-то какую-то иронию такую экономическую в вашем голосе слышу, но тем не менее я к коллегу обращаюсь. Вот все-таки и вы смотрели эти указы. В принципе, если совершить какой-нибудь бюджетный маневр, ну там говорили о том, что меньше на оборонку вот эти 20 триллионов, больше на здравоохранение и образование. Вот эти добрые социальные дела, можно за них действительно заплатить? Ну вот в том духе, как нас призывает коллега Кричевский. Действительно, не издеваться над людьми, отдать там, ну не знаю, ну студентам, предположим, те же 6 тысяч, но не нуждающимся, а всем. Или за третьего ребенка там вот ипотеку заплатить, или еще что-то.
Ну, я еще раз возвращаюсь все-таки к идеологии этих документов. Да? Выхвачены какие-то совершенно непонятно, по непонятным принципам подобранные вещи и собраны в кучку. Почему именно эти? Почему 25 миллионов рабочих мест? Почему снижение стоимости жилья, кстати, тоже хорошее?
На 20%.
Снижение стоимости жилья на 20%.
А почему на 20%?
Какого жилья? В Москве, в станице Кущевская, где? Где это жилье должно подешеветь ровно или в среднем по стране?
И какая будет инфляция?
При том, что коррупционная составляющая в жилищном строительстве достигает 40%. То есть 20% можно выполнить не глядя.
То есть хорошие дела можно и нужно делать, но их нужно делать системно. Понять, почему нуждающиеся студенты лучше, чем нуждающиеся старушки. Или там семьи с детьми, у нас самая бедная часть населения, к сожалению, это многодетные семьи, действительно. И почему семьи с детьми нуждаются больше, чем пенсионеры и так далее. Нельзя делать добрые дела, выхваченные из воздуха, из каких-то... Я глубоко убежден, что вот все эти программы, они на 95% исполнены не будут. И это к лучшему, что они не будут исполнены.
Почему люди денег не получат, например?
А я, например, убежден, что они будут исполнены, потому что для этого ничего делать не нужно.
Как ничего делать не надо? Денег напечатать все-таки придется?
Напечатать денег, раздать денег. А по поводу повышения объема инвестиций, роста производительности труда или модернизации 25 миллионов рабочих мест, тут вообще ничего делать не надо, это естественный процесс.
Никита, вам пишет Роза. Уважаемый господин эксперт, вы плохо знаете современную жизнь. У нас в деревне одна семья рожает четвертого ребенка для получения надбавки, а потом сдает их в детский дом. И таких наберется очень много.
Ну, я бы не сказал, что таких наберется очень много. Все-таки детей рожают не для того, чтобы их сдавать в детский дом.
Но есть ведь и такие.
Ну, у нас...
В стране много... не без урода, правда?
Да, у нас много чего есть интересного, и то, того, о чем не очень хочется разговаривать, в том числе и о том, что кто-то рожает для того, чтобы получать пособие, а потом сдавать детей в детдом. Но у нас точно так же есть люди, их много, которые нигде не работают и живут на пенсию своих родителей. Давайте об этих маргиналах говорить.
Ну, в сельской местности это
да, действительно... это единственный кэш, который поступает в сельскую местность да. во многих случаях.
Ну, сельская местность, это в том числе и Московская область.
В том числе и Московская область, далее, чем 50 километров.
Да. Давайте, кстати, поздравим господина Шойгу с тем, что ему достался очень хороший регион, где в отдаленных местностях, люди живут на то, что отбирают у стариков.
Ну, ближними-то он фактически не руководит теперь уже, как мы понимаем. В свете расширения Москвы еще одного замечательного проекта.
Вот в чем я вижу, как вы говорите, необходимость бюджетных вливаний, если рассматривать первые путинские указы, так это в создании госкорпорации или перечни мероприятий по развитию Сибири и Дальнего Востока.
То есть вам этот проект нравится?
Мне этот проект не нравится по одной простой причине. У нас вся зауральская промышленность принадлежит олигархату. Это Абрамович, это Зюзин, это Усманов, это Дерипаска, это прочее, прочее, прочее.
Ну что ж, люди что 90-е касается... годы боролись
да.
и получили.
Что касается Дерипаски, 97% всего русаловского алюминия выплавляется на сибирских заводах. Они крайне заинтересованы в том, чтобы экспортировать алюминий в Китай через порты Дальнего Востока в другие страны. Они крайне заинтересованы в том, чтобы получить налоговые преференции в области энергетики. И, естественно, они крайне заинтересованы в том, чтобы получить бюджетные средства на достройку Богучанского электрометаллургического объединения.
Ну так что ж тут плохого? Появятся рабочие места, предположим, да, за счет федерального бюджета, за счет резервного фонда, который давно разнообразные левые экономисты предлагают раздербанить окончательно.
Проблема в том, что эти новые мощности строятся в тех местностях, где достаточной квалифицированной рабочей силы попросту нет. То есть людей придется завозить.
Да.
Завозить. Ну как, в столыпинских вагонах?
Ну зачем же? Вот, между прочим, есть указ, подождите, до ноября ввести обязательный экзамен по русскому языку истории России с новым законодательством для иностранных рабочих, исключая высококвалифицированных специалистов. Вот приедут эти самые неквалифицированные специалисты, сдадут экзамен, приедут высококвалифицированные специалисты, не будут сдавать экзамен, поедут на Дальний Восток или там перейдут через китайскую границу с Китая и будут осваивать природные ресурсы, а госкорпорация вот это будет выдавать кредиты там тем компаниям, которые вы назвали. По-моему, это очень интересный такой проект, и стоит его, безусловно, обсудить после выпуска новостей краткого, который у нас в середине часа. Я только напомню, что Никита Кричевский, профессор-экономист и главный аналитик компании МК-аналитика Олег Буклемишев в нашем эфире ведет передачу Михаил Соколов. Ну, продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста 3 участницам панк-группы Pussy Riot. Таким образом, жалобы Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марины Алехиной были отклонены. Адвокаты девушек настаивали на избрании в отношении них меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Оппозиционер Борис Немцов сегодня побывал в лагере гражданских активистов на Чистых прудах в Москве и призвал их привлекать больше людей к участию в народных гуляниях. Протестующие продолжают выходить на улицах Москвы, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента России Владимира Путина. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. Госдума до конца мая может принять закон, устанавливающий штраф в 1,5 миллиона рублей за нарушение порядка при проведении уличных акций. Как заявил Интерфаксу глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, первое чтение документа может пройти 18 мая. Министерство юстиции зарегистрировало Демократическую партию России, которую возглавляет Андрей Богданов. Сегодня в ведомстве выдали представителям этой политической организации регистрационные документы. Партия «Единая Россия» сегодня представила президенту Владимиру Путину кандидатов на посты губернаторов Самарской области и Мордовии. Президент Литвы Даля Грибовская это сегодня посетила экс-премьера Украины Юлия Тимошенко в больнице в Харькове, где та находится на лечении. В Индонезии на горе Салак сегодня спасатели обнаружили 12 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим сегодня, под какую социально-экономическую программу Владимира Путина. Она, вот, по всей видимости, заключается в указах, только что изданных. Формируется правительство Дмитрия Медведева. Состав этого правительства мы не знаем. Я подозреваю, не узнаем до 20 числа, пока Дмитрий Медведев не вернется с встречи «восьмерки» из Америки. А в студии у нас экономист и профессор Никита Кричевский, главный аналитик компании МК, аналитика Олег Буклемишев. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот, остановились мы как раз на госкорпорации по развитию Дальнего Востока, и я, конечно, хочу и Сибири все-таки возразить. Указа конкретного пока, Никита, нет. Есть разнообразные прожекты, которые ходят...
Предложение по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Ну, видите, это может быть, например, и фонд при Внешэкономбанке, такой фонд существует, и использование его лоббируется, и не обязательно это должна быть госкорпорация, которая подчиняться будет только президенту.
Вмешаться по этому поводу. Пожалуйста, Олег. О чем здесь идет речь? Как и во многих других случаях, речь идет просто о введении особого порядка расходования наших с вами денег, средств налогоплательщиков.
Чтобы бесконтрольно, в смысле?
Бесконтрольно даже уже не говорю, а просто. Чтобы расходовать деньги так, как они сейчас выведены из казны, переведены в госкорпорации. Мы совершенно не знаем, что происходит ни в одной из госкорпораций.
Как, а у Чубайса? Он там прозрачность обещал и акционировался даже, правда, со 100% госпакетом.
Деньги, принадлежащие налогоплательщикам, налогоплательщик не контролирует. Я же даже не говорю про состав Думы, я даже про это не говорю. Просто налогоплательщик теоретически даже не может...
А счетная палата как же?
О, счетная палата, господи боже мой, кого мы вспомнили?
Ну как, Степашин фамилия человека, Степашин, знаете, такого человека, да. Сергей Вадимович.
Сергей Владимирович Степашин, да.
Учреждение есть.
Слово офицера
на Садовом,
по каждому
на
поводу.
На Садовом кольце, повода. Да. То есть вы хотите сказать, что не контролируется?
Думаю, что...
То есть вы против развития Дальнего Востока, господин Кричевский?
Я за развитие Сибири и Дальнего Востока, но я считаю, что это должно делаться не на потребу и для вещих удовольствий нашего олигархата, а я перечислил тех, кто там имеет огромные интересы, это прежде всего Олег Дерипаска.
Ну так считаю, это опора режима, как же не давать им деньги?
Это нужно делать для того, чтобы поднимать 60% российской территории. И делать это не в формате госкорпорации, а в форме предоставления больше финансовой, экономической и социальной самостоятельности сибирским дальневосточным регионам.
Вы сепаратистов хотите поддержать?
Сибирь и Дальний Восток более европеизированы по сравнению с центром. Если вы были в Сибири и на Дальнем Востоке, вы бы даже этот вопрос не поднимали.
Знаете, я был в городе Углегорске на Сахалине. Должен сказать, что тягчайшее ощущение было. В общем, такие развалины.
Думаю, что корпорация городу не поможет.
Да.
Хотя, между прочим, я не устаю повторять, вот дошла информация, что уже проектирующие этот проект вместе с господином Шуваловым задумали перебросить из Владивостока мощности строительные и строить мост на Сахалин.
Ну, это...
Интересный проект. Товарищ Сталин не справился.
Надо. Он, правда, тоннель с мостом сходил.
Михаил, я вам скажу еще одну новость. Вы, может быть, ее не слышали, но, скорее всего, слышали. У нас родился проект по строительству газопровода из Сахалина в Японию.
Так, а что ж тут плохого?
То есть... Те мощности по сжижению природного газа, которые уже построены, нас, как видно, не устраивают. Мы хотим по аналогии с Северным потоком протянуть трубу от Сахалина до Японии.
Подсадить японцев на трубу.
А привязать себя к единственному потребителю и мысли сегодняшним днем, мысли категориями годичной, максимум двухгодичной перспективы, подзаработать дополнительных денег, так как это было с Северным потоком.
Да. Восточный поток.
Нас тут возвращают к социальным поток. Темам, а, видимо, слушатели не так волнуют мегапроекты, и они не очень понимают, что если какой-то мегапроект, это значит, что у них из кармана взяли. Но, тем не менее, вот, скажем, тут нам говорят о такой схеме, Георгий из Балтимора нам написал. В США семьям, имеющим детей, после декларации доходов возвращают налоги. Количество возврата зависит от количества детей. В семье при годовом доходе 45 тысяч долларов возврат составляет около 4 тысяч долларов при двух детях. А почему такой системы в России нет, нельзя сделать? 10% получается вот с такого среднего
дохода. Наш слушатель из Балтимора наверняка знает, что в России существует полская шкала подоходного налога, что налоговый вычет в России составляет 400 рублей при средней заработной плате в 24 тысячи и прочее, прочее, прочее. Поэтому можно говорить о том, что у нас в России 9 пособий для детей по случаю рождения, воспитания ребенка, а во Франции, например, 47.
Можно, что лучше-то, 9 можно, или 47?
Можно приводить много примеров. Там пособие на то, что нужно нанять няню, на то, что папа проводит дополнительные часы, делая уроки с ребенком, на то, чтобы собрать ребенка в первый класс к школе. Там масса пособий.
Вот я категорически против.
Масса пособий, которые
папа
специально...
Папа должен делать уроки с ребенком без пособий.
Которые специально предназначены
это
для того, чтобы
либерализм.
Семьи были жестче, чтобы семьи были максимально направлены...
Во Франции?
Во Франции. На
во
то,
Франции
чтобы
нужно воспитывать,
воспитывать интеллектуально развитое молодое поколение. То поколение, которое завтра, возможно, станет поколением ведущей страны Европы.
Инновации и модернизации. Вот еще, естественно, здесь я вижу, пенсиями, как всегда, интересуются, естественно. И у меня как раз есть цитата по поводу господина Медведева. Никит, вы, кажется, там то ли баллотировались, то ли помогали партии «Справедливая Россия», по-моему, да, было время?
Я баллотировался вторым в списке по одному из округов Москвы.
Но у вас еще есть шансы, значит, войти в Думу, если там масса людей откажется.
Если от первый по списку, каким-то образом с Думы
да,
испарится.
Но
пусть работает, пусть...
Не, подождите, вот смотрите, ваши коллеги по списку задали Дмитрию Медведеву вопрос про повышение пенсионного возраста и так далее. И что он ответил?
Да.
Мы вполне способны принимать решения, которые не обидят наших граждан и не разбалансируют пенсионную систему до такой степени, чтобы нам пришлось принимать какие-то радикальные шаги, но принимать решения нам придется, и эти решения должны основываться на общественном консенсусе. Вы что-нибудь поняли?
Образец словоблудия.
Так.
Образец экономического
это премьер-министр Российской Федерации.
Это премьер-министр Российской Федерации. У нас в свое время был министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, который мог вот такими фразами говорить часами.
Так.
Но у него для этого были веские основания, и все знали, что мистер Нет может высказываться общими фразами очень и очень долго. Что касается господина Медведева. А он имел в виду, что с одной стороны пенсионный возраст мы повышать не будем, а с другой стороны мы его повысим. Так вот, для сведения наших слушателей, я как человек, который является автором первого и единственного грифованного учебника по социальному страхованию в России, должен сказать, что дефицит бюджета пенсионного фонда по трудовым пенсиям сегодня составляет 2% ВВП. В ближайшие годы он вырастет до 2,4% ВВП и будет устойчив на этой отметке на протяжении многих лет. То есть никакого пенсионного коллапса впереди Россию не ждет. Более того, Минфин неоднократно говорил, что он согласен с дефицитом бюджета пенсионного фонда и готов его финансировать за счет средств федерального бюджета.
То есть менять ничего не надо.
То есть менять ничего не нужно. У нас и так в стране неспокойно, у нас и так в стране большие проблемы с теми, кто находится в предпенсионном возрасте.
А также с митингами и демонстрациями.
Митинги и демонстрации это уже события ближайших дней, которые мы только что пережили, но у нас очевидные проблемы с теми, кто находится в предпенсионном возрасте. Мы имеем огромную безработицу среди молодежи, имеем ее в том числе из-за того, что люди пенсионного возраста остаются на своих рабочих
пусть
местах
остаются.
И не уходят. и не уходят.
Нам придется оставлять этих людей на рабочих местах.
Да.
Мы ничего с этим не сделаем.
В том числе из-за этого. Но самое главное, что никаких объективных экономических предпосылок к повышению пенсионного возраста нет. Вот их не существует.
Отлично. Олег, ваши возражения, комментарии, дополнения?
Я как раз с этим не согласен. Я думаю, что пенсия вот, в том смысле, как мы ее понимали в советское время, что человек там дожил до 60 лет, отряхнул ручки и пошел отдыхать на лавочку, играть в домино.
120 рублей.
Этого больше не будет, точно так же, как больше не будет стипендий, на которые можно прожить в течение месяца. Это все ушло. Хотим мы этого или не хотим, демографическая структура наша изменилась колоссально. Я думаю, что и нам, и, естественно, более молодым людям надо просто готовиться к тому, что никакой пенсии у них не будет, в том смысле, в котором пенсия
имеет в Советском
Союзе. И работать нужно будет
долго. Олег, не пугайте.
Долго. Ну, на пенсию жить-то все равно нельзя.
У нас пенсии зависят не от стажа и не от возраста, а от пенсионного капитала, который за вас перечисляли во время вашей трудовой деятельности.
Но теперь потолки ввели, знаете.
Теоретически, да? Вы можете выйти на пенсию не в 60 лет, а в 40. Никаких проблем нет. Сколько вы накопили пенсионного капитала, исходя из этого...
Вы не забывайте про потолки, да, что за людей могли заплатить много, но пенсию выше определенного уровня теперь не заплатят. Это госпожа Голикова провела такое решение.
Этого решения еще нет, и но поэтому будет. Давайте подождем. Потому что есть потолочное решение по средней заработной плате. И есть, в принципе, наметки на то, чтобы брать пенсионные взносы со всех заработных плат, а не только с 512 тысяч годового дохода, но установить верхний потолок пенсии для тех, кто получает много, и для тех, за кого перечисляют много. Это правда. И это, кстати говоря, нормальная мировая практика. Иными словами, если у вас 10 миллионов пенсионного капитала, то вы сами понимаете, что вы в год будете и в месяц получать значительные средства. Нужен потолок. Чтобы этот потолок обойти, существует система добровольного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, под которую подпадают в обязательном порядке, в том числе и те, кто родился в 67-м году и позже. Но и те, кто родился раньше, могут в этой системе участвовать и совершенно спокойно откладывать в обязательном порядке, дать команду бухгалтерии часть заработанных денег на свои пенсионные накопления. И таким образом никакого потолка у вас не будет.
Ну хорошо, давайте мы слушателей подключим. Алексей Васильевич из Москвы долго ждет, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Михаил, я очень долго жду, и кое-как вам пробился, невозможно пробиться. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы задать Никите Кричевскому. Я его вижу по телевизору, он очень грамотный человек, всегда выступает, все. Вот пусть он мне скажет на такой вопрос. Вот у нас все плохо, говорят. В Украине плохо, в Белоруссии плохо, в России плохо. А где же из 15 республик Советского Союза живут хорошо, чтобы все было прекрасно, пенсионеры хорошо получали, все там, лечение, все. Вот может он мне ответить на этот вопрос?
Пожалуйста, Никита.
Во-первых, Прибалтика. Во-вторых, Грузия. И в-третьих, как это не покажется парадоксальным, Белоруссия.
Казахстан не забудьте, там накопительная пенсионная система работает неплохо.
В Казахстане накопительная пенсионная система предполагает 10% отчисление на формирование пенсии, но пенсии нынешним пенсионерам там очень маленькие. И сегодня они возвращаются к той пенсионной модели, которая есть у нас.
Так, значит, Лукашенко будет их хвалить.
А вот на... Там, по крайней мере, порядок.
Так там же инфляция какая. Как все обесценилось.
Зато там инвестиции в основной капитал 43%. Так, ну, Олег, я буквально одну ремарку добавлю нашему слушателю. Несколько лет назад, уже давно, по телевизору показывали дебаты Лукашенко и Чубайса. И Чубайс рассказывал, как раз о демократии, о том, что у вас диктатура, авторитарный режим и так далее, и так далее, и так далее. На что ему Лукашенко сказал: мне бы ваши нефтегазовые запасы, у меня бы пенсионеры получали $3000 в месяц.
Пока что пенсии там обесценились в два раза. Ну ладно, Олег, ваш взгляд на постсоветское пространство?
Моя картинка примерно такая же. И какое-то время назад, кстати, в Беларуси и Украине пенсии в реальном выражении оказались выше, чем в Российской Федерации какое-то время назад. В Беларуси, наверное, это уже картинка изменена, а в Украине, я думаю, в реальном выражении живут наши коллеги совсем не хуже.
Да, должны сказать спасибо, между прочим, Тимошенко, которая из популистских соображений повышала эти пенсии перед выборами.
А Михаила я бы поправил. Во-первых, девальвация в Беларуси составила 33%, а не половину.
Ну, тоже неплохо.
А во-вторых, давайте вспомним 98-й год в России, где за несколько месяцев рубль девальвировался в 4 раза,
Михаил. Я сейчас вам отвечу голосом единоросса. Зато давайте. Владимир Владимирович Путин поднял пенсии с чудовищного ельцинского уровня в несколько раз.
Это не Владимир Владимирович Путин сделал, это рост реальных заработных плат и рост отчислений в бюджет пенсионного фонда.
Рост нефтяных доходов,
я бы сказал. Решение Владимира Владимировича Путина принималось лично.
Причем в разгар кризиса.
Давайте... споем осану Владимиру Владимировичу и от лица всех пенсионеров скажем ему спасибо за счастливую, обеспеченную пенсионерскую
ставку. А вот я, Олег, спрошу, а это рискованное решение вот повышать социальные расходы и выполнять вот такие обещания, строя всю социально-экономическую политику сейчас пока что, как я, вот, например, вижу, может, я ошибаюсь, на доходах от нефти и газа?
Конечно, рискованно. Это...
И у что нас... будет, если вдруг вот сейчас Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти?
Саудовская Аравия, так понимаю, уже практически вышла на чуть ли не на лимит своего производства. Они производят рекордное, добывают рекордное количество нефти, которое не добывалось.
Ну, лак 3 месяца, как говорят специалисты. Ну,
лак 3 месяца, тем не менее, все равно надо помнить о том, и даже в Библии уже об этом писали, что за 7 тучными годами, а мы как раз прожили чуть больше, чем 7 тучных лет, примерно с 2004 года у нас нефть. Вот 7 тучных лет, по идее, закончились, и как бы нас не ждали впереди 7 худых лет, когда все вот эти замечательные популистские решения могут отыграться уже на наших людях по полной мерке.
А вот господин Клепыч есть такой в Минэкономразвитии. Он говорит, что и дальше продолжится благоденствие. И много разных доказательств там про Китай, про экономический рост в других странах подает. Как вы думаете, а может действительно надо продолжать эту игру на нефтяном рынке? Олег, надо или не надо?
Так а выход другого не остается у господ, поскольку они...
подсели?
Это называется... Отец сына бил не за то, что играл, за то, что отыгрывался. Да? Вот такое ощущение, что сейчас идет какое-то удвоение ставок. Вот мы тут повысили, а давайте повысим еще и здесь, только вдвое больше. И так, вот это удвоение ставочек, оно продолжается. Это игра, которая ведет, естественно, в никуда. Я не хочу называть там слов дефолт и так далее, но эта экономическая политика будущего не имеет.
Муслим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень приятно слушать. Вот я хочу задавать маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, за что платить учителю, если он работает не по специальности? Да? Потом, за что платить женщине, если она спивается? Да? И так далее. Потом, а сколько еще будет тянуться, вот извините, пожалуйста, за... близкий вопрос. Наша модернизация страны.
Это Кричевский. Он умеет отвечать на любые вопросы. Пожалуйста.
Модернизация Муслим у нас в самом разгаре. У нас, видите, слово «модернизация» в сегодняшнем эфире произносится с завидной регулярностью, и более того, господин Медведев уже понимает модернизацию просто как замену, повторюсь, демидовского станка на послевоенный. Тем самым мы модернизируем 25 миллионов рабочих мест, а для справки, Муслим, я вам скажу, что всего в российской экономике 36 миллионов 115 тысяч рабочих мест. Всего! Так вот, вы представляете, нам предлагают создать и модернизировать 25 миллионов, то есть 70% от существующих рабочих мест. Бред сивой кобылы. Извините, у меня другого слова нет, и пусть это не экономический термин. Что касается женщин, которые спиваются, это проблема не только женщин, это проблема мужчин. Ну, а будем налоги поднимать. Сын, я вам должен сказать, акцизы, что это огромная социальная проблема. Акцизами эту проблему не решишь и пьянство не уменьшишь, потому что люди ищут решение проблем собственной невостребованности как раз в алкоголе. То есть есть масса примеров, и это не сельская местность, это Москва, где люди, не найдя себя в новых условиях, не найдя себя в жизни, на протяжении многих лет банально прикладываются к бутылке. Но, тем не менее, существуют определенные социальные стандарты, которые государство российское обязано выполнять. И поэтому женщина, которая спивается, так или иначе, под эти стандарты в случае выполнения определенных условий подпадает. И мы не можем отказать ей в выплате пособий, доплат и прочих преференций, если она, предположим, злоупотребляет спиртными напитками, уж извините.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Так удивительно, я дозвонился, вот в программе Андрея Трухана обычно трубки кидают, но я попал вам хорошо.
Попрошу без доносов.
Да, я не буду, я тут понятно. Знаете, ну вот когда я слушаю господина Кричевского, я думаю, он, конечно, видный член путинского Народного фронта «Единой России». Вот обычно таким голосом нам всегда сообщали...
Попрошу без наветов.
Да, сообщали о скором приходе коммунизма. Ну вот я бы хотел задать такой вопрос. Скажите, а вот за 12 лет-то что мешало Путину? Социалку поднять там, средний малый бизнес развивать, побороть монополии, поднять уровень жизни, какие-то начать в промышленности какие-то инновации. Вот ничего этого и близко не было. В общем-то мы видим деградацию целых регионов.
Федор, мы вас поняли. Вопрос к господину Кричевскому, который все-таки не член Единого Народного фронта. Или как это там называется?
Ну, видимо, наш слушатель из Питера присоединился к аудитории не с самого начала, когда господин Кричевский просто поносил, разносил в пух и прах первый путинский указ.
Видимо, очень мягко.
Обвинен господином Буклемишем. В демагогии был обвинен в наивности и в том, что он ничего не понимает в политике, потому что подходит слишком серьезно к тому, что серьезно воспринимать нельзя. Что мешало за 12 лет? Да ничего не мешало.
Враги.
Ничего не мешало. Там врагов всегда можно найти, это не проблема. Я так думаю, что основной преградой за все 12 лет была корысть тех людей, которые определяли социально-экономическую политику в стране.
Корысть и непрофессионализм.
Некомпетентность. Чудовищная некомпетентность, но это застарелая уже 20-летняя проблема российской государственности, начиная со времен Гайдара. И не дай бог, конечно, отвечая на ваш вопрос по поводу...
Не трогайте Егора Тимуровича, это
по поводу состава правительства, не дай бог, если там снова окажутся верные гайдаровцы.
Это кто?
У нас все будет продолжаться.
Фамилии, имена, отчества,
вы явки. Вы говорили о Набиуллине, вы говорили о Клепаче.
Нет.
Вы говорили, ну вы не говорили, но мы подразумеваем под гайдаровцем Кудрина. Мы говорим о высшей школе, о тех, кто составляет экономики, программы. О высшей школе я имею в виду о вузах. Это верный гайдаровец Мау, верный гайдаровец Кузьминов, другие верные гайдаровцы. Это господин Ясин. Это
у вас прямо расстрелянный список.
Много других людей, которые вышли из гайдаровских штанишек, из того правительства, которое было создано Гайдаром, из-за которого мы потеряли порядка 12 миллионов человек в 90-е годы. И эти люди люто ненавидят экономику, люто ненавидят присутствие государства в экономике и считают, что лучшим благом для них, как для верных гайдаровцев, будет, если они это государство возглавят. То есть разваливать будем до основания. Только один пример. Приватизация. Ну на кой ляд нам нужна приватизация в условиях, когда крупнейшие госкомпании стабильно приносят прибыль?
Госкорпорации вы хотите?
Госкомпании.
Сказать?
Я имею в виду Роснефть, я имею в виду Сбербанк, я имею в виду Транснефть.
Вы еще Газпром скажете?
Я имею в виду в том числе и Газпром.
Если вас не устраивает
качество менеджмента, разбирайтесь с менеджментом.
Ну давайте норвежцев тогда позовите, да? Они там статуэлом управляют.
Давайте норвежцев позовем.
Без норвежцев не получится.
Госкомпания.
Не получится.
крупнейшая госкомпания. Да, это единственный вариант.
В общем, ваша ненависть к гайдаровцам абсолютно, я считаю, неверна.
Немножко заступиться за господина Путина, потому что одно хорошее дело он все-таки сделал. Он сделал то, что вот эта вот идея о том, что присутствие государства в экономике порочно доказал на практике, как мне кажется. И вот эта прибыльность, кажущаяся государственных компаний, она, как мне кажется, отражает скорее не качество их управления, да, а скорее то, как, какую позицию экономики занимают эти структуры, как они подавляют, вытаптывают все вокруг себя, и уровень воровства, который за пределами.
Вы говорите не о присутствии государства в экономике,
я говорю о бесконтрольности государственного.
Ручном управлении экономикой со стороны государства.
У нас нет другого государства, у нас только такое.
Я имею в виду государственную собственность, федеральную собственность в данном случае. А что касается ручного управления экономикой, то раз уж мы вспоминали сегодня Дерипаску, ну давайте вспомним Пикалева, давайте вспомним ситуацию вокруг Богословского алюминиевого завода, давайте вспомним события последних дней, письмо рабочих Байкальского
целлюлозно бумажного комбината. Дерипаска который просит
Путина защитить их от Дерипаски.
Так Дерипаска он защитил, он же дал миллиарды Дерипаске и спас его от банкротства.
4,5 миллиарда для того, чтобы 25% акций Норильского никеля не достались Deutsche Bank.
Ну да, достались бы Deutsche Bank. Что, хуже, что ли, стало бы кому?
Стало бы лучше.
Так вот Путин что делает-то?
Видите, Ручное управление. Я против ручного управления, но я за присутствие государства в экономике.
Ну ладно, давайте, Владимир, короткий вопрос.
Коротенький. Никита, можно обойтись без удорожания тарифов в этой традиции идиотской?
Да, вот недолго ждать осталось, пожалуйста. 1 июля нам после выборов.
Не только можно, но и должно. И я, например, неоднократно предлагал заморозить тарифы ЖКХ на 3-5 лет и сделать это совершенно спокойно, без ущерба для инвестиционных программ самой главной российской мафии, мафии ЖКХ. Но у нас с вами есть «Газпром», внутренние тарифы которого необходимо повышать. У нас есть электроэнергетики, которые работают в значительной степени на газе. У нас есть те, кто оказывает жилищно-коммунальные услуги, они используют бензин. У нас есть инфляция, у нас есть необходимость повышения заработных плат работникам жилищно-коммунальной сферы. И все это выражается в том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги, к огромному нашему сожалению, будут расти.
Я хотел бы последний, пожалуй, вопрос задать. Вот сейчас люди, недовольные нынешним режимом, выходят на демонстрации и митинги на Чистые пруды или там на Болотную и так далее в разных городах. Их не так все-таки много. Ну, 50 тысяч, там 61 демонстрация. Но, тем не менее, это не миллион. Они выходят по нравственно-политическим причинам. А могут сложиться такие обстоятельства, когда они выйдут по экономическим, по социально-экономическим причинам? Понемногу. Пожалуйста, Олег, потом Никита.
Безусловно, да. Безусловно, такие обстоятельства могут сложиться. Ибо количество проблем, вот мы с Никитой уже сегодня описывали, велико и продолжает расти. И любая из этих проблем до сих пор заливалась только деньгами. Вот повышенными бюджетными ассигнованиями. Как только возможности заливания деньгами не станет, так и люди будут выходить на площади, в том числе и по социальным принципам.
Пожалуйста,
вне всякого сомнения, социально-экономические причины станут главными в протестной активности населения, и я, может быть, выступлю в роли Нострадамуса, если скажу, что по моим представлениям это произойдет в районе 14-15 годов, но не потому, что у нас снизятся цены на нефть вследствие увеличения ее добычи, а потому, что у нас будет снижаться потребление нефти, и она в таких количествах будет не нужна, следовательно, цены на нефть упадут.
Спасибо. Гостями московской студии в роли Нострадамуса или Кассандры были профессор Никита Кричевский, главный аналитик компании МК-аналитика Олег Буклемишев, известный российский экономист, и вел передачу сегодня Михаил Соколов. Ну, а итоги дня 20.07, программа «Время свободы», их подведет Александр Гостев. Всего доброго.